Трагура, отцы мои. Ну хорошо, мы с вами интуитивным познанием занимались в прошлый раз. Сегодня я хочу говорить о мистическом. Само слово «мистическое» производит от греческого «мистикос». Это значит «таинственный» или «мистерийный». «Мистерийный» от слова «мистерии». Вы знаете, что в Древней Греции были так называемые тайные, ну, своего рода тайные общества, куда допускались только избранные, и совершались особые таинственные ритуалы и действия, которые были связаны с культом богини Земли Деметры, и в честь ее проводились так называемые великие мистерии. Они проходили в Элевсине, почему еще называются Элевсинские мистерии, а также в честь богини подземного царства, Персефоны. Тогда это были малые мистерии. Ну, я просто говорю, откуда слово «мистикос», таинственный, да, но связаны были вот с этими мистериями, то есть некими тайнами, таинственность, тайнами, обрядами, посвящениями, церемониями, связанными с культом этих богинь. Но это нас совершенно сейчас не интересует. Интересует нас гораздо более серьезный вопрос. Вопрос, который касается того, что мы можем назвать истинным духовным опытом. Религии всего мира, от начала, видимо, бытия и до настоящего времени, не могут существовать без некоего внутреннего опыта, переживания, общения с духовным миром. Этим именно сильны религии, именно этим они существуют, этим и живут. Это главный элемент, это основа. Все прочее, такие как культ, он только в определенной степени выражает и способствует тому духовному именно настроению и переживанию, которым жива религия. Само вероучение, есть только некие вехи, только затрагивает разум. Но еще раз вам говорю, существо всей религии вот в этом контакте, этом связи, этой связи с духовным миром. Поэтому приобретает особенно большую значимость вопрос о том, при каком условии эта связь будет действительной, правильной, которая дает возможность человеку достичь той цели, которую ставит данная религия. Не может ли быть здесь заблуждений? Не может ли быть здесь ошибок? Вот важный вопрос, который должен стоять перед человеком, обращающимся к религии. И вот в связи с этим я бы обратил ваше внимание на тот факт, что по священному преданию нашей церкви, то есть по учению святоотеческому, наряду с истинным опытом, существует опыт ложный. То есть, что значит ложный? То это значит, что есть возможность общения не с Богом, а с чем-то другим. То есть, помимо истинного пути, есть ложный путь религиозной жизни, который приводит не к Богу. Вот этот ложный путь я называю мистическим путем, в отличие от правильного, который назвал бы духовным путем или богообщением. Я уже, по-моему, вам говорил насчет слова «мистический» уже несколько раз, да, поэтому вы в курсе моей терминологии и понимаете, что я этими словами хочу разделить два совершенно различных опыта. И называю один ложный мистическим опытом, другой истинный духовным опытом. Каковы они? Вот об этом мы с вами будем говорить. Во-первых, я должен сказать, что мистическое познание, то есть уже познание лжедуховное, то есть неверный духовный опыт, имеет много различных видов. И характеризуется совершенно определенными признаками. Какие эти виды, во-первых? Я бы разбил их на две категории. Есть мистика естественная, есть мистика приобретенная. Есть мистика демоническая.
На три же.
Ну, хорошо, пожалуйста, на три. Сложность тут, вы увидите, в чем состоит. Сейчас, при их расшифровке, вы увидите, в чем тут сложность. Я говорю, естественное, приобретенное. Я хотел остановиться на этих двух. Поскольку приобретенное, как правило, связано с демонизмом. Но, пожалуйста, пусть будет третий демонический тип. Чем характеризуется мистика естественная? Она характеризуется тем, что есть люди, которые по самой природе своей, по рождению, обладают особенно какой-то утонченной душевной организацией, благодаря чему, независимо от своих желаний, настроений и даже мировоззрения, видят то, что совсем не видят другие люди. Видят то скрытое, что для других является полной тайной, закрыто полной завесой. Примеров этого привести можно очень много. Кстати, в этом плане огромнейший фактический материал, большой и очень интересный, находим у Эммануила Светлова, Александра Меня, в его книге «Магизм и единобожие». Там очень большой материал, фактический материал. Но чем характеризуется, значит, естественная мистика? Тем, что человек может, начиная уже с детства, или, пожалуйста, позже, видеть кого-то, слышать что-то, да, узнавать, предсказывать, предвидеть, сообщать о случившемся на огромных расстояниях, не имея, естественно, никакой связи с тем местом, откуда идет эта информация. Вот это вот все, мистикоз, вот это вот таинственное познание, оно наблюдается у человека в естественном порядке. Это первый такой вид. Второе, приобретенная мистика. Что это значит? С глубокой древности и до наших дней существуют методы достижения вот всего того, что некоторые имеют, чем то, что имеют люди от рождения. Разновидности этих достижений очень много. Не случайно некоторые делят мистику на интеллектуальную, мистику эротическую. Да. Достижений в этом плане очень много. Красочно описывает это, например, Рамакришна. «Провозвестие Рамакришны» есть такая книга, да, где он сообщает один раздел «Семь долин медитации», где он пишет о тех состояниях, которых достигает человек при определенных тренировках. Тренировках психических, соединенных, конечно, с определенными телесными тренировками. Совершенно другие достижения мы видим в римо-католической мистике. По существу своему духовному, хотя они те же самые, но по характеру они другие. Каковы они, я вам скажу. Значит, приобретенная мистика – это приобретение человеком таких состояний, когда он начинает видеть, переживать, чувствовать те вещи, которые скрыты от всех прочих людей. Наиболее впечатляющие достижения мы видим у йогов самого разного типа, у католических святых. Наконец, о демонической мистике. Также с древности и до настоящего времени существуют оккультные науки. Оккульту значит тайный, даже как и мистикос тайный, таинственный, только латинское слово. Тайные науки, которые позволяют человеку вступить в непосредственное личное общение с дьяволом, с духами зла. Иногда это приобретает форму сознательного общения с дьяволом. Тогда имеется прямой сатанизм. Иногда этому не придается значения, как именно сознательной связи с дьяволом. а просто потусторонний мир воспринимается так, как он есть. Но поскольку он открывается именно в дьявольском образе, ангелы не могут пойти на такие вещи. Для общения с Богом требуются свои особые условия. То по существу, и здесь тоже мы замечаем общение именно с миром демоническим, а не просто духовным миром. Таким образом, дьявольская мистика является только, так сказать, более глубокой ступенью приобретенной мистики. Эта глубина характеризуется сознательным вступлением человека в связь с сатаной. Вот такие три типа мистики. Чем характеризуется любая мистика? Может быть, самым отличительным ее признаком является в плане мировоззренческим пантеизм. Мистики всегда пантеисты. Ну, по крайней мере, в большей части, потому что трудно сказать об этом то же самое о католических мистиках, естественно. Но большей частью все мистики пантеисты, то есть Бог у них не представляет собой того личностного, единого существа, с которым можно вступить в личностные отношения. Бог — это, скорее всего, просто существо, это, скорее всего, просто божество, а не Бог. В этом отношении очень показательна индуистская система Веданта. Если будет время, я кое-что вам просто из нее зачитаю. Веданта уже самим даже учением своим утверждает о том, что есть только Он. Все прочее, оно хотя и есть, но есть как майя, как некие грезы. Майя – это грезы. Грезы кого? Его, этого единого. И эти грезы есть реальность, конечно. Грезы единые – это реальность. В этом смысле мир – реальность. Но на самом-то деле это грезы. Поэтому по существу есть только Он. Он и я – это одно и то же. Этим отличается Веданта от других, может быть, систем, что она прямо утверждает чистый так называемый монизм. Она прямо говорит, что есть материализм, который признает существование только материи. Есть классические религии, которые признают существование Бога и материи. И, наконец, есть чистый монизм, Веданта, который признает существование только Бога. Ну, не Бога, конечно. Бога – это в переводе на европейский язык. Это не Бог. Это Он. Потому что мы не можем приписать Ему никаких свойств. И в том числе, и ни в коем случае личности. Так вот, существует только Он. А все прочее является лишь грезами Его. Этого Бхагавата, если хотите. Так что пантеизм в этом плане, как видите, налицо. Все есть Бог, и Бог есть все. И, конечно, связанный с пантеизмом элемент апофатизма. Это совершенно ясно просматривается во всех философии Веданты, и вообще во всех мистических системах. Что из этого следует, как правило? Следуют очень серьезные вещи. Из этого пантеизма и апофатизма. Из этого следует принцип, который усиленно пропагандируется всегда, и в том числе и сейчас, и будет пропагандироваться. Принцип равноценности всех религий. Насчет этого существует множество высказываний самого разного порядка. Их можно было бы привести сколько угодно. Все они говорят об одном и том же. Это равноценности всех религий. Если мы примем, а мы не можем не принять, что существо религии действительно в чем? В ее духовной сущности, в связи человека с Богом, с духовным миром, то отсюда мы поймем тогда,
что единство духовного опыта, как говорят мистики, а они это утверждают, так, является показателем единства всех религий. Поэтому мистическое познание, оно приводит человека к полному убеждению единству по существу всех религий. Отсюда полному небрежению в отношении вероучительной стороны религии. Вероучение религии таким образом приобретает лишь формальный характер. Оно является оболочкой, обусловленной большей частью, с их точки зрения, культурной средой. Это, как говорят они, лишь философия, которая никогда, будучи чисто интеллектуальной сферой деятельности человека, не может дать человеку никакой истины. Отсюда, естественно, идея одной религии. Религии существует только одна. А все ее модификации, которые мы видим, это, собственно, разные способы выражения одной религии. Как видите, мистицизм приводит к очень сильным выводам. Чем характеризуется в личном плане мистицизм? Очень интересными вещами. Во-первых, как правило, невидением своей поврежденности, отбрасыванием самой идеи своей греховности. В индуизме прямым призывом человека к тому, чтобы ощущать свою силу, могущество. В римо-католицизме это, как правило, связано или проявляется в невидении своей греховности, в жажде ближайшего общения с Богом, причем общение, приобретающего чисто внешний характер, даже плотский характер, выражающийся отсюда в явлениях так называемой стигматизации. Вера в себе, своим состоянием, отрицание опыта, духовного опыта, я говорю о римо-католицизме сейчас, духовного опыта Древней Церкви. Вот эти вот признаки характеризуют мистицизм римско-католических аскетов. Мне бы хотелось обратить ваше внимание в анализе мистического познания на следующий момент. Мы же прекрасно все понимаем, что любая деятельность, в том числе и в этой области, должна иметь конкретные цели. И в данном случае цель, по-видимому, и будет определять и само существо деятельности. Что же может быть целью, если действительно признается бытие Бога? По-моему, вопрос должен был бы решаться достаточно определенно. Именно. Что если есть Бог, именно Бог, то есть это высшее существо, источник всякого бытия, и, следовательно, источник всякого блага, то и задача состоит в том, чтобы стать в правильные отношения с Богом, чтобы вступить в единение с Ним, с этим источником жизни и блага. К чему же призывает мистицизм с этой точки зрения? Мистицизм направляет и ориентирует человека на развитие собственных сил, таинственных сил, присущих его природе. И если и есть признание Бога в каком мистицизме, то тогда Бог рассматривается как средство приобретения тех благ, о которых мыслит человек. Я обращаю ваше внимание на этот акцент. Если есть признание личного Бога, то Бог рассматривается как средство, а не как цель. Даже само единение с Богом, оно опять-таки рассматривается как тот способ, с помощью которого я могу получить что-то. Этим, если хотите, даже в плане чисто формальном, мистицизм, видите, отличается от, например, православной религии, которая рассматривает Бога не как средство достижения чего-то, а именно как саму конечную цель, к которой должен стремиться человек. Иллюстрации этого можно будет привести достаточно много. Но я бы обратил ваше внимание вот на что. Что человек, стремящийся к приобретению и раскрытию в себя этих сил, должен преследовать конкретную цель. Для чего нужны эти силы? Если сами по себе состояние, хорошо, они для удовлетворения человека. А силы для чего нужны, к которым стремится мистик? Это вопрос, вызывающий серьезные опасения. И опасения вызывает потому, что факты свидетельствуют о весьма странных вещах, происходящих с мистиками. Приобретение сил может быть только или для покорения других, или для приобретения каких-то особых благ с помощью этих сил. И то, и другое выводит человека из русла главной религиозной цели. То есть выводит его из русла стремления к Богу. Цели оказываются вне Бога. Агни-йога, например, прямо говорит, что основной задачей является раскрытие в себе и развитие в себе тайных психических сил, скрытых в человеке. Это является главной целью. То же самое, только уже на Западе утверждает антропософия. Главная задача антропософии – сделать человека сыном Божьим с маленькой буквы, через раскрытие в нем скрытых оккультных сил. Это удивительно перекликается, замечательно просто. Агни-йога на Востоке, антропософия на Западе. То есть что их единит? Что единит всех мистиков? Единит одно – человека Божие. Если бы мы попытались выразить одним словом, кто такой мистик, что такое мистика, да, мы бы одним словом могли определить очень точно – человека Божие. Не Бога человечества, которое характеризуется чем? Бога человечества. То есть где Бог, во-первых, произведящий обожение человека, и человек соединяется с Божеством, как личность, происходит обожение личности. Здесь человека божество. Чем характеризуется оно? Поставлением человека на место Бога. Человек становится Богом. Вот это человека божество, оно определяет самое существо мистического опыта, надо сказать, всех мистиков мира. Независимо даже от того, какой они ориентации. Было бы, конечно, очень неплохо привести вам ряд цитат и высказываний, которые бы раскрыли существо мистицизма. Я, может быть, это сделаю, но начну хотя бы вот с такого очень сильного утверждения, которое касается, во-первых, понимания Бога. Первый из них – это из провозвестия Рамакришны. Вот цитата. «Тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах». Я начинаю именно с понимания Бога, как того главного, откуда должно исходить любое мировоззрение, тем более религиозное. Значит, тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах. А вот теперь кое-что зачитаю вам из Веданты. Собственно, Я вам скажу, какой источник, с тем, чтобы вы могли при желании сами познакомиться. Хотя не желал бы, чтобы вы тратили на это время. Но что делать? Это источник вот какой. Вы знаете, что в конце прошлого столетия, я уже упоминал вам сейчас, жил этот Йог Рамакришна. И один из его учеников и последователей, Вивекананда, получивший хорошее европейское образование, стал проповедником идей Рамакришны и Веданты в Европе и Америке. Он неоднократно был здесь и выступал с целым рядом лекций. Вот один из циклов его лекций был опубликован затем в Индии и переведен, в частности, и на русский язык. Этот цикл лекций называется «Джнана-йога», издан у нас в 1914 году. Джнана. Джнана, то есть знание. Это санскритское слово. Петербург, 14 год. Это, видите, довольно толстая книжечка, да? Вот она, видите, вот она какая. Вот. С портретом Вивекананды. Ну, вам его увидеть, наверное, будет трудновато, да, но все-таки так. Вот. Здесь он достаточно определенно говорит о весьма многих вещах, и те высказывания, которые имеют место здесь, они проливают достаточно света на его мировоззрение. Вот я вам кое-что зачитаю отсюда. Извините, что это будет, может быть, не в системе и не последовательно, потому что, чтобы привести в систему, надо просто все выписать и распределить по полочкам. Да. Так это, впрочем, и не столь важно. Потому что каждое из этих высказываний, оно очень здорово характеризует самую популярную, остающуюся и на настоящий момент самой популярной в Индии систему мысли и жизни. Что очень важно, в Индии нет систем мысли без жизни. Это не то, что у нас может быть философия абстрактная, чисто интеллектуальная. Там нет этого. Там все связано с жизнью. Таково именно остается Веданта. Да. Итак, я вам кое-что сейчас зачитаю. Если бы жрецы проповедовали народу безличную идею, их ремеслу пришел бы конец. Безличную идею, то есть безличного Бога, так он выражается. Но мы должны проповедовать ее бескорыстно и без ухищрений жрецов. Вы – Бог, и я тоже. Кто кому повинуется? Кто кому поклоняется? Вы – самый величественный храм Бога. И я скорее буду поклоняться вам, чем какому-то бы то ни было храму, образу или Библии. Почему окружающие нас люди так противоречат себе самим? Они говорят, мы практические люди. Прекрасно. Но что более практично, чем молиться здесь, молиться вам? Я вас вижу, чувствую.